Мы вновь возвращаемся к теме о семье и читаем послание к Колоссянам, 3 глава, 17 по 20 стих, и книга «Исход», 20 глава, 12 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». И книга «Исход», 20 глава, 12 стих, одна из 10 заповедей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Аминь. Итак, мы сегодня слышим с вами, что значит для нас Слово Божие. И как уже брат Александр Васильевич подчеркнул, можно слушать, но еще важнее исполнять. И семья – это, мы так скажем, некая тайна особых отношений между мужем и женой. И это сравнивается, как мы уже ранее говорили, с этим великим взаимоотношением с Богом. И как Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава, 32 стихом, что «тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви». То есть в семейной жизни формируется будущее поколение, мы скажем, в лице детей, но и в семейной жизни формируется взаимоотношение со Христом. Или мы, как семья, отождествляем своим образом жизни вот это таинство, или мы пренебрегаем им. И проблема отцов и детей, она, в общем-то, ну, мы так скажем, многотысячная проблема. То есть с самого начала это было сразу поставлено во главу угла. Но сегодня она тоже весьма актуальна. И когда мы видим происходящее вокруг нас, если сегодня зайти на любое кладбище, то мы ужаснемся тому составу находящихся там тел, что большинство из них почему-то молодежь. Почему-то именно в юном возрасте, да, есть до 10-летнего возраста, но очень-очень мало. Но в основном средний возраст, юный возраст. И когда Христос посылал своих учеников на проповедь Евангелия, то он говорил им, как нужно вести себя. И он, интересно, вот здесь вот как бы проповедь Евангелия, вдруг вот эта тема взаимоотношений, он говорит, 10 глава, 21 стих Матфея Евангелия, «Предаст брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». И когда мы слышим это, мы, наверное, может быть, и не удивляемся, потому что каждый день мы, к большому сожалению, получаем больше отрицательной информации, чем положительной, побуждающей какому-то добру. Вся информация сегодня средств современных средств массовой информации, как вы знаете, остановлена на главном, что где происходит. И читая Священное Писание, мы видим, что есть прямое указание, как должны дети относиться к своим родителям. И мы знаем с вами, и с великим счастьем ждем, когда в нашей семье появится первый ребенок, и мы говорим, что дети – это благословение, и мы знаем, что это и великая ответственность у нас, как родителей, в их воспитании. От этого процесс воспитания зависит часто от образа жизни нашей с вами. Этот образ жизни, в общем-то, и формирует характер ребенка, наклонности, откладывает свой определенный отпечаток на его будущее. И мы с вами позапрошлый раз, когда говорили о вот этих ценностях, которые зависят от семьи, от жены, в этом поминовении, мы помните, мы с вами приводили эту главу, 39 глава пророка Иезекииля, Иеремии, простите, где сказано, это притча, какова мать, такова и дочь. То есть это на самом деле, ну это все естественно. А с другой стороны, есть такое выражение, куда направляешь свои силы, оттуда и получаешь. Это тоже мы понимаем. И кто-то сказал даже вот такую мысль, что нельзя радикально изменить ребенка, но можно максимально развить его таланты. И вот вопрос, куда мы вкладываем, и что мы вкладываем в наше дитя, и вообще, каким мы хотим его видеть. И каждый из нас, от родителей, скажет только хорошим. И тогда вопрос, откуда берутся плохие дети. Одно выражение есть тоже замечательное, что плохих детей не бывает. Есть дети, которых не понимают. И это так, что не всегда мы можем, может быть, понять мир ребенка, потому что нам некогда. А если ребенок находится в детском саду, скажите, когда есть время вот этой воспитательности до 20 человек каждому ребенку? Да некогда. Просто некогда. Поэтому мы, как родители, христиане, молимся о наших детях. И когда они приходят в этот мир, приносим их в церковь и радуемся этому. И говорим, награда, наследство от Господа. И когда они подрастают, мы ведем их в воскресную школу, дома молимся вместе, читаем Священное Писание, заучиваем с ними псалмы. И это замечательно. Сегодня первый псалом, который брат Юрий Аркадьевич прочитал, его многие дети знают в нашей воскресной школе. Это замечательно. Мы учим их тому, чтобы они имели страх Господень. Это правильно. Но чем меньше случайных людей в жизни ребенка в ранние годы, тем лучше. И мы можем сегодня охарактеризовать даже вот эту сторону, если вникнуть в нее, где и когда наш ребенок был с нами, и когда он был вне нас, и что он почерпнул, когда он находился больше времени вне семьи. И мы сегодня вправе ожидать от наших детей и покорности, и почитания. Но эта покорность и почитание во многом зависит от нас. Мы даже так скажем, 100% зависит от этой атмосферы в семье. И, конечно, если в семье есть родители, мы скажем, одна сторона христианская, другая нет, не так все просто. Но если другая сторона, когда вот это вот, мы скажем, генетика неблагословения, может быть, такое слово применить, почему-то переходит в нашего ребенка. Наш неверный шаг в жизни, в молодости, он почему-то отражается в характере нашего дитя. Проблема разводов сегодня, она больная проблема. И сегодня в Церкви Христовой это весьма такой, знаете, болезненный вопрос. Болезненный вопрос. Иногда хочется только приводить положительные примеры, но отрицательные иногда, или вот эти вот наши последствия, они, знаете, некоторых нас тоже как-то вот встрепенуть, бывает, порой должны. Я слышал такой пример, и одна наша сестра-старица, как бы, знаете, вот свое, может быть, сетование неком, жалуется. У меня не сложилась жизнь с мужем, у дочери моей не сложилось. Да и внучка вдруг пошла этими путями. В чем причина? Причина, конечно, во многом от нас, но Писание почему и говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. То есть вот эта вот составляющая, она откладывает огромный отпечаток на наших детей с вами и внуков. Когда Израиль подходил к обетованной земле, и Бог повелел Моисею сказать народу, что они должны при входе в обетованную землю в одном из мест поставить камни, сделать их так бы, ну, более-менее гладкими, замазать их и написать слова закона. Когда мы сегодня с вами едем по Москве или вне Москвы, обратите внимание, ни в одной стране мира нет столько количества реклам, как у нас. Ни в одной стране. Но редко и очень редко, даже скажем, как исключение, вдруг вот этого поля рекламы такое слово «почитай отца твоего и мать твою, и будешь долголетен на земле». И знаете, вот как-то оно сразу тебе в твое сердце входит, вот при множестве вот этой роскоши, предлагаемой через эту рекламу для жизни человека. И вот когда они должны были войти в обетованную землю, народ Божий, то Бог говорит Моисею, чтобы он, 27 глава книги Второзакония, мы читаем, «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни, обмажь их известью и напиши на камнях сих все слова закона сего». Вот они это делают. И дальше сказано, 10 стих, с 11 стиха. «И заповедал Моисей народу в день тот, говоря, сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф, Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие, Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом». Вот эти горы находятся в Самарии, в Израиле. Гора Горизим, она зеленая гора, а гора Гевал противоположная, она скалистая, там нет даже растительности как таковой. И вот интересный духовный момент. Бог через Моисея говорит, вот вы одна часть колен должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять, а другая, чтобы проклинать. Но посмотрите дома, 27 главу, почему-то нет благословения, изреченного благословения. Почему-то Дух Святой через Моисея здесь запечатлевает проклятие. Вот удивительно. И вот в одном из проклятий есть прямое отношение к семейной жизни. И здесь сказано 16 стихом: «Проклят злословящий отца своего и матерь свою». И весь народ скажет «Аминь». Братья, почему и сестры вы не говорите «Аминь»? Представляете? Да, нет другого. Нет другого. И на каждое проклятие, там больше 10, народ должен был сказать «Аминь». И когда размышляешь, ходишь в суть этой темы, в каком отношении? Что есть грехи, которые явны, как пишет апостол Павел, а есть тайные, которые потом рано или поздно не открываются в жизни нашей с вами. И не только в нашей, вообще в жизни людей. И вот удивительно, что вот это проклятие, оно относится к области тайных грехов, тайных беззаконий, то есть беззаконий, которые видит только Бог. Семья видит, Бог видит, окружающие могут и не видеть. Почитайте дома, вот с 11 стиха, да и всю 27 главу книги Второзакония. И вот иногда говорят, ну как вот Ветхий Завет, это же был закон. Но что мы сейчас обращаем на него внимание? Мы правильно делаем. Слово Божие – это Слово Божие. Что Первый Завет, что Новый Завет – это Слово Божие. Оно Боговдохновлено, и наш царь видел в этом именно смысл изменения жизни нашего общества. История говорит, что российское общество в конце 19 века стояло на пороге именно такого прогрессивного роста в нравственном отношении, в экономическом. И вдруг революция 17 года все перечеркнула. И сегодня мы пожинаем плоды этого безбожия, этого атеизма, который, знаете, вот просто внутри человека, внутри. Крещение, которое сегодня мы совершаем, братья и сестры, это милость Божья, что наши дети и внуки идут. Но это говорит о другом, что общество далеко от Бога и еще дальше отходит. И размышляя на эту тему, мы можем увидеть, что когда дети нарушают волю родителей, то эти дети будут страдать. И они страдают. И не важно, какие это дети и какие родители, верующие или неверующие, но если между родителями и детьми враждебные отношения, если из уст отца вырвалось гневное слово, то как отец скажет, так и будет. Сегодня поступила одна записка помолиться за, похоже, за племянника. И душа пишет: помолитесь, чтобы он простил отца своего. А, наверное, нужно наоборот, чтобы отец простил сына. Слово «родительское» – это большая сила. Вспомним библейский пример, когда Ной вышел уже после потопа, когда земля уже высохла, он насадил сад и собрал первый урожай винограда, и, к сожалению, оказался в нетрезвом состоянии. И один из его сыновей по имени Хам увидел наготу отца своего. Еще не было заповедей, еще не было закона, 10 заповедей, не было вообще закона как такового. Но был закон совести. И вот получилось так, что Хам увидел наготу отца своего, а другие братья, став спиной, взяв покрывало, пошли и накрыли отца своего. Но когда он узнал, что благословил Ной Хама, нет, он сказал, что проклят Хам, и он будет рабом у братьев своих. Посмотрите сегодня на африканские народы, на народы желтой расы, если так иногда говорят, что они благословлены. Извечное вот это вот, мы скажем, многовековое проклятие на этих людях. Слово родительское. В книге Екклесиаст написано, в 7 главе, 17 стихом, «Зачем тебе умирать прежде времени?» «Зачем тебе умирать прежде времени?» То есть Бог дает человеку определенное время. Он хочет наполнить нашу жизнь полнотой жизни, насытить нас. И мы с вами знаем, что первые люди жили 900 лет, а потом, уже ближе к потопу, 120 лет. А после потопа, а мы сегодня живем 80, 70, 80 лет. И то, когда мы слышим, что человек прожил 90 лет, говорим, слушай, какой он благословенный, счастливый человек. А раньше жили 900 лет. Не причина ли вот этих отношений лишает сегодня, вернее, не лишает нас этого многолетия? Конечно же, мы скажем, да. Если посмотреть сегодня, что получается, что наши греховные поступки, они укорачивают нашу жизнь. Апостол Петр пишет в первом послании, 3 главе 10 стиха, кто хочет видеть добрые дни, что должен делать? Удерживать язык свой от зла. То есть одной из составляющих вот этого сокращения жизни, вот этот наш язык, из которого порой, который говорит и злое, и доброе, и как Яков пишет, не должно этому быть. Но рассуждая наши темы, мы говорим, что ударить физически – это одно, но мы больше встречаемся, вот эта словесная перепалка или удар словом, иногда злословие своих родителей бывает в порыве ярости, может даже и не выраженное вслух, но где-то в глубине сердца. И вот в книге Левит сказано, бойтесь каждой матери своей и отца своего. А в другом месте сказано, если кто ударит отца своего или мать, да будет предан смерти. Вы знаете, мы, может быть, и иногда слышим это, но больше не слышим, что вообще происходит, когда вот это вот словесное, оно вырывается наружу. Но ведь это словесное, оно действует. И если его не исповедать и не попросить прощения, оно может перейти в последующую жизнь и переходит. Поэтому Бог на стороне тех, кто имеет страх. И Он не может благословить, если мы уходим от этих Его принципов и не исповедуем их, и не живем ими, и тогда счетчик наших лет срабатывает на минус. Поэтому очень бы хотелось сегодня для всех нас в одинаковой степени сказать, что мы должны понимать отношение к родителям, мы должны понимать корректность, вернее, мы должны выражать корректно наши слова и быть осторожными, когда мы разговариваем с нашими родителями. В той местности, где я воспитывался, все время звучало отношение к родителям на «вы». «Мама, вы можете? Папа, вы можете?» Или как-то вот на «вы». И вы знаете, это хорошая черта, хорошая традиция называть родителей на «вы». То есть это говорит об авторитете и, с другой стороны, об уважении, почтении. Поэтому в этой заповеди, данной Израилю, сказано: «Почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле». Не укоротились, а продлились дни. Не так давно была передача, и один из авторов этой передачи поднял тему отношения отцов и детей, детей и родителей. И вот в этой дискуссии искали вообще предмет, где сегодня можно найти героя, молодого героя, мальчика или девочку, который на самом деле почитал родителей. И вы знаете, нашли в Пермской области, где-то в какой-то там деревушке, нашли мальчика, которому сегодня 16 лет, и который с 9 лет ухаживает за парализованной матерью. Когда семья у них распалась, отец ушел от них, мама с горя парализовала. И должны были забрать этого мальчика в детский дом, но соседка взяла опекунство и как могла помогала, но мальчик с 9 лет ухаживал за матерью парализованной. Простите за такое слово, горшки выносил на улицу, не так, как у нас в Москве. И вот показывают этот эпизод, как это все происходит, и как он ее целует, как он ее обнимает. И вы знаете, вот на лице этого мальчика благословение. Нет условий. И он ищет пути, чтобы эту свою маму как-то отправить в Москву и оказать ей должное, чтобы восстановилось ее здоровье. И все эти годы он массажировал свою маму. И она стала потихоньку двигать и ногой, и рукой. Братья и сестры, героев много. Но герой тот, который имеет страх Божий. В книге Судей есть такой пример, когда в народе израильском был период, каждый поступал, мы так скажем, как ему казалось справедливым или правильным. И вот в 9 главе книги Судей мы встречаем такого библейского персонажа Авимелеха, который незаконным путем стал именно царем, или мы скажем, судьей в народе израильском, но стал таким путем, что убивает своих 70 братьев. И вот сказано здесь, в 9 главе, я прочитаю один стих, 56 стих, книга Судей. «Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих». То есть на голову этого человека упала однажды черепица, и посредством этого, в общем-то, он и умер. Но здесь удивительно, мы скажем, несчастный случай, но Библия говорит: так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему. То есть вот этот пример библейский, он тоже о многом говорит, что можно чувствовать себя сильным, может быть, обладать какой-то определенным чувством власти, но если нет благословения, то обязательно придет другое. И мы знаем, как родители, что иногда мы виноваты в том, что происходит с нашими детьми. И когда Давид в своей молодости согрешил, то Бог снял с него проклятие смерти и сказал: «Но ты не умрешь, но дитя твое умрет». А потом было сказано, что именно вот в твоем доме будет наказание, и мы знаем, что вот эта причина отразилась на жизнь Авесолома. И читающие Библию могут прочитать эту историю во второй книге Царства. Сказано, что это был красивый молодой человек, у него не было никаких, мы так скажем, физических изъянов. И, возможно, где-то он уже мечтал, претендовал на царское место, и так получилось, что в конце концов он стал претендовать на это. И что происходит? Мы читаем вторая книга Царств, 15 главе. Вторая книга Царств, 15 глава. Сказано так: когда были отношения определенные, когда он убивает одного из сыновей Давида, Авесолом, и 2 года он не видит лица отца, потом Давид его помиловал. Что сказано? 15 глава. «После сего Авесолом завел у себя колесницы, лошадей и 50 скороходов. И вставал Авесолом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесолом: вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. и говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его». И так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю, и вкрадывался Авессалом в сердце Израиля. То есть вот в этом ребенке появилась жажда власти. И он стал преследовать эту цель, но забыл, что есть на всем Бог. И мы знаем, чем закончилась жизнь этого дитя Давидова. И что удивительно, братья и сестры, может быть, повторимся, но скажем, Давид сокрушается о том, что его убили. И он пишет, и он так и плачет и говорит: «О, сын мой, кто бы дал мне умереть за тебя?» То есть он сознавал, вот то, что случилось с Авессаломом, есть причина в нем. И только в нем. И сердце чуткое к Богу, к Писанию, оно и сегодня вот слышит все слово, почувствует, если что-то есть в взаимоотношениях наших с детьми, братья и сестры, поторопимся как-то решить этот вопрос, пока дети наши не умерли. Или кто-то из них не умер. Удивительный другой пример. Соломон. Противоположность Авессалому. И вот о нем сказано, когда Давид уже при смерти, уже был, лежал в постели и готовился к переходу в вечность, сказано в третьей книге Царств, он зовет к себе Соломона, и сказано здесь: «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господу Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Смотрите, это уже совершенно другой Давид. Это Давид, который после прошедшей жизни осмыслил важность благословения в своих детях. И он передает в устной форме и, конечно, молитвенно совершает это. Но обратите внимание, как он говорит: «И храни завет Господу Бога твоего». То есть он понимал, что вот важно наставление сына. Вот в этом пути Господнем, и тогда Бог благословит его. И вот почему мы говорим сегодня вот такие примеры, отрицательные, положительные? Потому что в жизни мы с этим сталкиваемся. И когда Соломон становится царем, то что мы читаем в книге Притчи? В первой главе, прям с первых же стихов, ну, мы прочитаем некоторые из них, он говорит, то есть уже Соломон выражает свою эту позицию своего отца, он говорит: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если буду склонять тебя грешники, не соглашайся. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». То есть это уже другой человек, другая личность, другой подход. Если внимательно читать книгу Притчи, братья и сестры, это просто, вот как о Псалме 118 было сказано, ты умиляешься вот этим состоянием, вот той ценности, которую именно взял, мы так скажем, во внутреннего своего человека Соломон. Он оказался этим послушным в этом отношении. И если читать 4 главу, то как раз там мы с вами увидим вот эту составляющую того благословения, которое он принял от отца, сохранил и которое он хочет передать своим детям. Я просто прочитаю первые 5 стихов 4 главы. Он говорит так: «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо я был у сына отца моего, нежно любимый, единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов моих». Почему мы все это, об этом говорим? Вот это вот благословение, оно зависит от нас. От этого и дети, или к нам они, или от нас они. Или они тянутся к нам, или они где-то, знаете, не хотят с нами общаться. Мы иногда спрашиваем, и в некоторых таких, знаете, ну, беседах исповедания, я лично задаю вопросы молодым, а что, кто у тебя друг? И приятно, когда слышишь, самый лучший друг – это мама. Или скажут, а у меня друг папа. А если молчат, значит, нет друзей. Но самый лучший друг – это мама или папа. Самый лучший друг, которому можно открыться, и который поймет и будет на твоей стороне. И вот в этой книге притчи так много поучительного относительно, почему-то Соломон заостряет очень много внимания на взаимоотношения в семье детей. И вот он в одном из стихов пишет, что 19 глава, давайте прочитаем, он выражается о сыне, который как бы бесчестит своих родителей, говорит 20 стихом 19 главы: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». То есть он переживает, он выражает эту мысль вот такими словами. А в 26 стихе 19 главы: «Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный». Мы часто приводим притчу о блудном сыне как с положительной точки зрения, что Бог милует нас, и так он любит миловать, он написано, любит прощать, но мы должны увидеть и другую сторону, что сын вот по настойчивости вот вырвал свою долю и ушел. И что из этого получилось? И мы знаем, когда этот сын возвращается к отцу, то он сокрушается, говорит: я недостоин называться твоим сыном. Это замечательное состояние. Иногда в жизни мы встречаемся, и даже сами иногда делимся опытом и говорим: вот до тех пор, пока не прошел эту школу, не осмыслил, не осознал, потом только понял, пришел к отцу с матерью, если успел попросить прощения, замечательно, если нет, как в этом стихотворении о том сыне, который так вот буйствовал, ушел, и потом понял, пришел уже, а пришел к могилкам, просить прощения у некого. И когда мы бываем на кладбищах и становимся соучастниками рядом погребением, иногда слышишь просто, знаете, вопль. Когда люди уже от отчаяния у тела больного, мертвого говорят: прости, а он молчит. Братья и сестры, пока мы живы, если у нас с кем-то есть неправильное отношение, давайте попросим прощения. Иногда нам, родителям, трудно просить прощения у наших детей, но стоит. Стоит. Стоит, может, победить свою, знаете, родительскую гордость или власть и попросить прощения. И вот то, что Писание говорит, связывает жену и мужа, и детей, это говорит об одном, что мы одно целое, и дети должны быть послушны, как здесь сказано у Колоссянах, что должны быть послушны родителям во всем. А это во всем зависит от нас, только от нас. Только от нас. Нашего брата, регента одного из хоров в свое время, Валерия Никифоровича Крошкина, я помню на собеседовании, когда их последний сын проходил собеседование, его спросил Иван Михайлович Кораблев: Валерий Никифорович, скажи, в чем благословение, что твои дети все принимают крещение? Он сказал: братья, первое – это милость Божия. А второе, я часто был в этом доме и знаю этот род, отношения. Отношения внутри семьи. Это благословение, братья и сестры. И вот интересно, есть еще один текст в книге притчи, 22 глава, 28 стих. 22 глава, 28 стих. Здесь удивительные слова. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Не передвигай межи давней. То есть сегодня написано множество книг о семье, о любви, о взаимоотношениях, но ни одна книга не заменит вот эту книгу. Как коротко сказано, но как много вложено в смысл: не передвигай межи отцов твоих. Поэтому если сегодня в нашем собрании есть молодежь, она есть, это видно, слава Господу, обратите внимание, не передвигайте вот этих установлений Божиих. Потому что благословение отца Это благословение превыше гор. Иаков, когда умирал, позвал своих сыновей и каждому дал благословение, но Иосифу больше всех дал благословение и сказал, что благословение отца превыше гор. Поэтому, братья, мы мужья, мы отцы, мы священники в своем доме. Или мы можем созидать, или мы можем разрушать. И апостол Павел ясно подчеркивает эту мысль. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. То есть, вот опять возвращается к нам все. Как бы на нас, на родителях, замыкается этот круг. Мы можем обижаться, братья и сестры, на кого хоть хотим. Но нужно обижаться, в первую очередь, на самих себя, если что-то в семье не так. Да, милость Божья, она превозносится над судом, но эту милость нужно сохранить. А сохранить можно ли страхом Божьим, жизнью Божьей и желанием жить так, как мы учим, как мы проповедуем. И как прекрасно, когда видишь будущее потомство здесь уже, в воскресной школе, и когда они приходят с покаянием, и наше родительское сердце умиляется от этого. И мы, как родители, имеем замечательнейшее обетование, данное в книге Деяний апостолов, когда вот этот сотник спросил Павла, что мне делать, чтобы спастись? Он сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Веруй, живи по Евангелию, и спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, поэтому, невзирая ни на что, если в нашей жизни сегодня что-то не выстроено, может быть, мы для этого пока на этой земле и живем, чтобы выстроить, отрегулировать, и тогда спокойно, подобно Иакову, сложить руки на груди и отойти в вечные обители. Пусть Бог благословит нас, ибо все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И все собрание скажет «Аминь».